Лекторий радио Сахаров.
Меня зовут Василий Жарков. Я приглашенный лектор в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. До 22 года я был деканом факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, в народе также известной как Шаинка. И сегодня мы будем говорить на тему, которая волнует меня уже не первый год. Почему путь России к демократии такой долгий и трудный, и почему последние 30 лет демократического транзита, вопреки многим ожиданиям, не увенчались успехом и, наоборот, привели к очередному витку тирании в российской истории. Итак, наверное, стоит обратить свой взор не на дальние времена. Я не очень уверен, что у нас хорошая точка зрения, когда мы смотрим на прошлое в такой перспективе тысячелетия, начинаем искать, там, не знаю, какие-то основания в том, что приняли не ту религию, или там была монгольская ига, или опричнина Ивана Грозного. Но проанализировать опыт России последнего столетия, особенно последних 30 лет, мне кажется, принципиально важно для понимания того, что происходит сейчас в российской политике и почему мы зашли туда, куда мы зашли. Парадокс русской истории последних 100 лет состоит в том, что, по крайней мере, дважды за эти 100 лет, ну, сейчас уже более чем 100 лет, Россия максимально близко приближалась к демократическому идеалу, и казалось даже, что она могла бы учить другие страны демократии. Но это и в первом, и во втором случае заканчивалось крайне неудачей, заканчивалось витком диктатуры и даже террора. И первый раз — это 17-й год, это февральская революция, это возможность довольно широкой демократизации, которая произошла с февраля по октябрь 17-го года. И второй пример — это Вторая республика. Если Первая республика была провозглашена Керенским 1 сентября 17-го года, то Вторая республика начинается, ну, на мой взгляд, она начинается с первого съезда народных депутатов СССР, то есть 25 мая 89-го года, и судьба этой республики тоже незавидна. Вот почему, собственно говоря, и в первом, и во втором случае у нас не получилось движение в сторону того, о чем мечтали в начале 20 века кадеты, и того, о чем мечтала прогрессивная интеллигенция конца 80-х, начала 90-х годов уже в наше время. И здесь на помощь придет политическая теория. Наверное, нужно начать с того, чтобы объяснить, что такое либеральная демократия, очень кратко, и объяснить, почему именно эта форма правления была наиболее привлекательна как в начале XX века, так и его в конце. Либеральная демократия — это та форма правления, которая сложилась в результате буржуазных революций в Европе в течение XIX века. А либеральная демократия предполагает четыре составляющих фактора. Первый фактор — это верховенство права, второй фактор — это разделение властей, третий фактор — это защита прав меньшинств. И четвертый добавочный фактор, который сформировался именно в 20 веке, это наличие welfare state, наличие государства, которое обеспечивает социальную защищенность своим гражданам. И либеральная демократия предполагает, скажем так, баланс тех форм правления, которые нам известны с античных времен. Исполнительная власть — это власть монархическая, потому что она предполагает наличие какого-то одного ответственного лица за исполнение тех или иных решений. Законодательная власть — это скорее демократическое начало, а судебная власть, которая осуществляется профессиональными юристами, судьями, уважаемыми людьми в своем обществе, является скорее формой аристократии. Так вот, микс этих трех направлений, которые описал в свое время еще Макиавелли в своем рассуждении о первой декаде Тита Ливия, нам здесь очень подходит и очень уместно. Собственно говоря, либеральная демократия или республика, в данном случае я, в отличие от республиканистов, не делаю разницы между двумя этими подходами, и при этом важно понимать, что да, либеральная демократия — это демократия представительская, демократия, которая осуществляется за счет избрания на основании тех или иных процедур управляющих людей, то есть депутатов, а они, соответственно, избирают правительство. Вот эта вот ситуация, собственно, и делает либеральную демократию. Либеральная демократия — это не демократия прямого действия, это демократия представительская. Там, где есть партии, там, где есть политические круги, которые получают легитимацию из рук своих граждан на выборах. Выборы проводятся при этом периодически, выборы при этом проводятся свободно, выборы при этом включают с каждым разом все больше и больше число участников. То есть, если в начале XIX века была еще цензовая демократия, то примерно с середины XIX века она постепенно уходит на второй план, а с 20-х годов XX века число избирателей включается повсеместно женщины, и таким образом мы получаем ту систему, которая уже сложилась, ну, где-то к середине XX века, на которой у нас предполагается общее избирательное право и наличие партий, которые избираются и получают так те или иные проценты голосов. На выборах при этом очень важно, что меньшинство, которое тоже участвует в выборах, не отменяется. Оно как бы продолжает иметь право на следующую каденцию, и на следующей каденции оно может победить и получить свое большинство. Большинство здесь не является чем-то константным. Большинство — это сиюминутное решение на конкретных выборах. Через 5 лет, через 4 года может быть другое решение. И это очень важное отличие именно либеральной демократии. Ну и понятно, что за всем за этим наблюдает судебная система, которая руководствуется некими нормами, которые важнее, чем сиюминутные потребности масс, важнее, чем сиюминутные настроения. Вот эта вот рамка, она мешает принятию неправовых законов или, по крайней мере, существенно снижает риски подобного рода действий. Вот такая система, которая построена на институтах, построена на верховенстве права и построена на разделении властей, собственно говоря, сложилось так или иначе в развитых странах Западной Европы и Северной Америки уже к началу XX века. И на протяжении всего XX века именно эти страны демонстрировали максимально успешное развитие, максимальное экономическое процветание и были притягательным таким ориентиром для всех остальных, в том числе, конечно, для России. Тем более, что Россия смотрела на эти страны как на равных себе, и она, естественно, но, по крайней мере, интеллектуальные слои внутри России рассчитывали на то, что тут такое же возможно. Например, Павел Милюков, его кадетская партия, видела вполне возможную перспективу создания конституционной монархии по британскому образцу в России между 1905 и 1917 годами. Это был их идеал. Но так или иначе, этому идеалу не было суждено сбыться. И вот сейчас я попробую объяснить, почему это не удалось ни в 1917 году, не условно в 1991. Итак, давайте сначала посмотрим очень кратко на 1917 год. Царская власть падает, режим Николая II прекращает существование. На место ему приходит временное правительство, созданное Государственной Думой, учрежденное, так сказать, как временная переходная власть на пути к учредительному собранию. Учредительное собрание должно было определиться с конечной формой правления в России и с тем, как она будет устроена в 20 веке. Но параллельно с этим начали формироваться советы, как мы знаем. Началось известное по учебникам понятие двоевластия, когда советы, Петроградский совет прежде всего, и потом были созданы такие же советы по всей стране, стали претендовать на власть помимо учредительного собрания и помимо временного правительства. И вот здесь очень важно, в чем суть советской власти. Власть советов — это власть беднейших широких слоев общества. Это власть, которая при этом не признает разделение властей. Это власть, которая ставится и над судебной властью, и над исполнительной властью, и фактически объединяет все эти три функции — и законодательную, и судебную, и исполнительную власти. И при этом она как бы производит свои действия от лица народа, вот от лица этих широких, беднейших слоев общества. Что такое народ? Это широкие, беднейшие слои общества. Если мы посмотрим на то, что нам говорит по этому поводу теория, то удивительный сюрприз будет в том, что уже один из первых политических теоретиков мировой истории, известный нам, Аристотель, в своей книге «Политика» предупреждал о опасности того, что он называет пятым типом демократии. Этот пятый тип демократии предполагает вот как раз то, что власть широких, беднейших слоев общества, народа, ставится над законом, ставится над любыми институтами и как бы начинает править всем и вся. И вот здесь Аристотель предупреждал нас, что подобная власть будет легко манипулируемой со стороны тех, кого Аристотель называл демагогами. Вот эти демагоги, они рано или поздно захватят власть. Более того, эти люди, скорее всего, установят гораздо более жестокую тиранию, потому что в этот момент будет разрушено уже право, будет разрушена прежняя национальная структура, будет непонятно, где государство вообще как таковое. Аристотель говорил о том, что подобная форма правления разрушает государство даже. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда на месте этого разрушенного государства возникает более жестокая, более ужасная тирания, чем была даже до его существования. И вот здесь, на самом деле, если мы посмотрим на историю перехода власти сначала к советам, а потом к партийной диктатуре, собственно говоря, как это и случилось довольно быстро, когда большевики сначала в союзе с левыми другими движениями, партиями, с левыми эсерами, там, с анархистами, с прочими максималистами, пришли к власти 25 октября 1917 года, после чего они распустили учительное собрание, и дальше они расправились по очереди со всеми своими попутчиками. И установилось то, что называется партийная диктатура. Это во многом похоже на диктатуру демагогов. Но следующим шагом в этом уже в 20-е годы была постепенная агрегация власти в руках Сталина, когда он точно так же по очереди расправился сначала с левой оппозицией в лице Троцкого, после этого расправился с Каменем Зиновьевым, наконец, с Бухариным, и вот установилась его тирания, его ужасная тирания, которую мы знаем, особенно по 30-м годам, по 30-40-м годам, когда, собственно говоря, действительно Россия погрузилась в такой вот мрак этой новой, безусловно, более жестокой и более чудовищной, и более кровавой тирании, чем была тирания Николая Кровавого, которого вполне справедливо, может быть, называли кровавым царем, но, конечно, до Сталина ему было далеко. Так вот, собственно говоря, это путь, который проделала Россия от безграничной демократии, там, условно говоря, весной, летом 1917 года, к новой тирании, потому что был просто не выучен урок Аристотеля. Потому что советская власть, власть советов ни к чему другому привести и не могла, по большому счету. Она вела к этой тирании изначально, исходя из того, что нам говорит политическая теория. Теперь давайте перенесемся в 80-е годы. Вот тот режим, который мы наблюдали в 60-е, 70-е годы 20 века в России, как ни странно, очень сильно рифмовался с империей поздних Романовых. Не случайно, кстати говоря, диссиденты и околодиссидентские круги в то время очень увлекались декабристами, увлекались народовольцами, а на самом деле роман Трифонова «Нетерпение» и прочие вещи. Это делало тогдашнее поколение. Вообще много действительно было рифм между первой казанской демонстрацией в 1876 году у Казанского собора в Петербурге и демонстрацией на Красной площади в 1968 году после ввода советских войск в Чехословакию. То есть это действительно очень сильно рифмовалось. Как ни странно, большевики на позднем этапе своего правления повторяли, ну, скажем так, худшие образцы царского режима. И когда Горбачев начал свои реформы, он, конечно, будучи членом коммунистической партии, будучи лидером, будучи плоть от плоти советского общества, он не мог ничему другому оперировать, как к той же советской практике, к тому же Ленину. То есть, собственно говоря, как мы помним, перестройка началась с провозглашения того, что мы должны вернуться к ленинским принципам управления страной. Более того, в 87 году в своем большом докладе, посвященном 70-летию Октябрьской революции, Горбачев сказал, что революция продолжается. И, собственно, доклад так назывался «Октябрь и перестройка. Революция продолжается». Фактически он провозгласил такую новую революцию сверху. И в чем смысл был этой революции? Он решил вернуть власть советам. Понятно, что уже с 20-х годов и до 80-х годов 20 века ни о какой реальной власти советов речи не шло. Советы были ширмой, которая прикрывала диктатуру коммунистической партии. Но Горбачев решил вернуть власть советам, и с этого начался распад системы. Точно так же, как советы позволили разрушить остатки старой царской системы и не дать построить новую либеральную систему в 1917 году, точно так же в 89 году они стали таким тараном, который разрушил прежнюю партийную диктатуру. Здесь я обращаю ваше внимание, что важнейшим таким решением было решение Третьего съезда народных депутатов об отмене 6-й статьи Конституции, которую, кстати, лоббировали не только демократы. Внутри советской системы было несколько таких важных акторов, не все из которых были заинтересованы в сохранении монополии КПСС на власть. И один из таких акторов, безусловно, был КГБ СССР. КГБ СССР тоже поддерживала отмену 6-й статьи Конституции. Здесь мы должны с вами понимать, что советы, они открыли этот клапан. Они открыли клапан, но куда он вел? С одной стороны, очень узкие элитарные круги в Москве, связанные там, не знаю, с институтом социологии, с институтом философии, с какими-то там факультетами историческим или философским МГУ. Они понимали, в принципе, важность либеральной демократии и представляли себе, как она должна быть устроена в идеале. Но где в институтальной структуре советского общества можно было бы найти основания? Но для верховенства права, допустим, после особенно Конституции 1977 года, были на самом деле основания. Для разделения властей уже меньше гораздо. А что такое защита прав меньшинств, я боюсь, не знал тогда еще никто. И все оперировали как раз в поиску нового большинства и за него цеплялись. И Горбачев, который, кстати говоря, на съезде народных депутатов постоянно то или иное голосование в поддержку говорил «подавляющее большинство». Это прям его слова, можно посмотреть это в стенограмме и в записи. Все они сохранились. С другой стороны, это подавляющее большинство довольно скоро обретет другая сила, которая будет бороться с Горбачевым и которая в итоге победит. Еще один важный здесь момент, поскольку революция началась в 1989 году. Понятно, что ни один образованный человек не мог тогда не обратить внимание на эту рифму с 1789 года, с началом Французской революции. И один из больших страхов того времени, мне кажется, подспудно существовавший во всех тогдашних политических силах, был страх повторения нового якобинского террора, условно говоря, какой-то вот этой вот стихии низовых масс, которые опять все снесут, опять все, значит, нужно будет строить заново, и более того, многие нынешние, так сказать, стейкхолдеры потеряют свои позиции, а может быть и свою жизнь. И вот здесь возникает идея сильной исполнительной власти. Сильной исполнительной власти, которая бы правила бы по воле народа, от имени народа, но как бы при этом имела бы какие-то чрезвычайные полномочия по реформированию страны. И подобного рода меры, собственно, связаны с появлением поста президента. Уже в 90-м году сначала вводится пост президента СССР, с другой стороны появляется пост президента России. В 91-м году, как мы помним, в июне 91-го года, год спустя после принятия декларации о суверенитете РСФСР, были проведены первые выборы президента, на которых достаточно уверенно победил Ельцин. При том, что мы не должны забывать о том, что ни один из других кандидатов в президенты России не мог быть сопоставим по своему весу, по своему значению с тогдашним Ельцином. Ельцин получает в июне 91 года президентскую власть уже из рук народа. Это другая история. Это приближает его, собственно говоря, к первому такому предшественнику его, который в конце 40-х годов XIX века во Франции победил тоже на первых всеобщих выборах президента. Это Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта. Луи Наполеон Бонапарт III, его правление положило начало такому понятию, как бонапартизм. Вот то, что мы видим приходящим на смену советской власти во второй раз, это бонапартизм. Бонапартизм, который расцветает пышным цветом и, пожалуй, что цветет до сих пор в современной России. Еще это называют плебисцитарным режимом. Сейчас мы будем об этом говорить чуть подробнее. И здесь еще важный момент. Вот Ельцин в 91 году победил, но сохраняется съезд народных депутатов. И здесь возникает новая ситуация двоевластия, но здесь уже советы являются не приходящей, не восходящей властью, как в 17 году, а нисходящей. Они уступают место вот этому новому бонапартистскому режиму. То есть фактически где-то между 91-м и 93-м годами мы можем наблюдать борьбу двух начал. С одной стороны, советской власти, которую мы помним, к чему привела, и с другой стороны, бонапартистского режима Ельцина, который тоже был далек от идеала демократии. Еще есть важный момент здесь, на который стоит обратить внимание. Если мы посмотрим на настроение в тогдашних интеллигентских кругах, то, начиная с начала 90-х годов, все активнее там возникает идея такой формы правления, которая берет свое начало, если брать классические примеры, то это диктатура Писистрата. Писистрат, обычно все помнят реформы Солона в Афинах, которые как бы легли в основу афинской демократии, но при этом мало кто помнит, что после смерти Солона к власти как раз пришел Писистрат, который правил Афинами 33 года. Это была диктатура, он, правда, правил там с небольшим перерывом, но именно эта диктатура, по мнению некоторых исследователей, заложила основы афинской демократии не меньшей степени, чем реформы Солона, потому что она создала средний класс. Она создала довольно широкую прослойку граждан, которые могли иметь собственность, платить налоги и участвовать в войске, то есть покупать оружие и участвовать в ополчении. Эти три составляющие создали класс граждан в Афинах, который потом действительно пришел к власти, но уже после Пизистрата, после его 33-летнего правления. И вот здесь, опять же, более поздних примеров подобного мы можем найти в истории Европы и мира, потому что, конечно, первым таким примером для России начала 90-х годов стал Пиночет. Тогда очень была популярна идея чилийского экономического чуда, потому что Чили заняла высокие строчки в мировых рейтингах развития экономики в конце 80-х годов. И это позволило говорить о том, что вот нам нужен такой Пиночет, который сейчас сначала восстановит экономику, построит рынок, создаст средний класс, и потом уже этот средний класс будет строить либеральную демократию. К этой когорте относился в известной степени Франко, кто-то апеллировал к нему, кто-то потом позднее, если помните, говорил о Ли Куан Ю, сингапурском правителе, который тоже был диктатором. То есть здесь идея была в следующем, что нужно разделить две задачи – модернизацию России и демократизацию. Что ошибка предыдущих периодов была в том, что модернизация и демократизация проводились одновременно. Что это в условиях слабых институтов приводило к тому, что демократии не получалось, модернизация тоже доводилась не до конца, и в итоге, значит, и то, и другое получалось плохо. А вот давайте сначала сделаем модернизацию, условно называлось это управляемой демократией, то есть демократией, в которой бы кто-то модерировал бы, манипулировал бы решением масс, которые пока не представляли собой среднего класса, которые не были материально достаточно обеспечены для того, чтобы чувствовать себя уверенно и отстаивать свои права. Тут нам нужен такой период, который позволит нам, во-первых, покончить со всякими пережитками советского прошлого, а с другой стороны, создаст новую рыночную экономику и всю связанную с ней инфраструктуру, и, в-третьих, позволит вырастить средний класс, который, значит, будет голосовать за либеральные и демократические партии, может быть, консервативные, но тоже, по сути, свои не отрицающие либеральной демократии партии. Пока его нет, пусть будет какой-то такой вот правитель, который будет, используя волю народа, править ей, ну, таким вот каким-то полуавторитарным методом. И если мы посмотрим на Конституцию России 93 года, то она закладывала все эти основания. У нас президентская власть была над остальными ветвями власти. У нас президентская власть фактически была не под контроль никому изначально. Более того, если говорить о Государственной Думе, которая была возвращено это понятие из времен Николаевской России, Государственная Дума не имела права даже фактически формировать правительство своим большинством. Премьер-министр предлагал президента, и он же назначал министров. Дума могла отклонить кандидатуру премьер-министра, но в случае, если он делал это два раза, на третий раз президент имел право распустить такую Думу. И до этого ни разу не доходило, даже тогда, когда в Думе формально большинство составляли оппозиционные силы в лице КПРФ там, и ЛДПР. Если мы вернемся в начало 90-х годов, 93-й год и чуть позднее, то фактически либералы тогдашние, они сделали ставку на вот такую вот переходную форму диктатуры, которая, с их точки зрения, создав условия для рыночной экономики, для развития среднего класса и для благополучия экономического страны, позволит в дальнейшем построить демократию. Как видим, это не очень-то получается до сих пор. Наверное, если уж мы говорили об теоретических основаниях диктатуры пролетариата, стоит поговорить и о теоретических основаниях плебисцитарного режима, который сложился в России не позднее 2004 года, то есть не позднее вторых президентских выборов Путина. Так вот, а здесь на самом деле теоретическая база есть очень богатая, потому что вот эта идея плебисцитарного режима, она очень хорошо была артикулирована и сформулирована в свое время Максом Вебером. И, собственно говоря, она лежала в основе Веймарской республики, где президент имел право иногда действовать вопреки воле парламентского большинства. И, кстати говоря, ровно в этой логике был установлен гитлеровский режим, потому что вопреки тому, что, кстати, было очень популярно тогда в начале 90-х среди вот нашей советской интеллигенции, все говорили о том, что Гитлер победил на выборах. Это было не так. Это было совсем не так. Потому что вторые выборы, незадолго до его захвата власти, они показали уже падение популярности нацистской партии, и фактически он не мог претендовать на власть, если бы не решение Гинденбурга, которое игнорировало волю парламентского большинства. именно благодаря этому гитлеровский режим стал возможен. Совершенно вот именно благодаря схеме, которая была заложена плебисцитарной моделью, которую предлагал в том числе Макс Вебер. Кстати, Макс Вебер — один из тех авторов, которые стали очень популярны в России в 90-е годы. А второй автор — это, конечно, Карл Шмидт. Оба этих автора были большими сторонниками плебисцитарной модели, где вот есть такой лидер, вождь, которого избирает народ, который получает все властные полномочия и правит этой волей народа, и, с другой стороны, позволяет избежать, как казалось авторам этой концепции, ну, каких-то вот этих разрушительных последствий власти Советов. Но по факту мы здесь видим ситуацию, когда диктатура, по идее, она должна действительно способствовать тому, что вот у нас формируется там зажиточные слои общества, которые потом получат более широкие права. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если у нас есть диктатура, если у нас есть люди, которые охраняют эту диктатуру, тут не надо забывать, что это все происходило не где-то там в безвоздушном пространстве, а в конкретной России. И здесь очень важный момент связан с тем, что вот у этой плебисцитарной модели возник явный союзник. Этот союзник был в лице бывшего КГБ. Вот этой структуры, этой корпорации, тайной полиции, которая была сформирована большевиками, была сформирована в советское время, которая пережила советскую власть, которая, в отличие от КПСС, не подверглась запрету, и которая на самом деле оказалась очень востребована в тот момент, когда интеллигенция наша и поддерживаемые ими власти стали бояться очень народного выступления, очень боялись вот этого вот низового движения. А кто это низовое движение будет сдерживать? Конечно же, те, кто этим занимался всю жизнь. Тайная полиция. И тайная полиция, если мы почитаем книгу Евгении Лёзиной, то мы увидим, что пятое управление КГБ, самое кровавое, самое жестокое управление КГБ, фактически управляло ФСБ, начиная с 1994 года. То есть фактически мы видим, как у нас формируется довольно широкий слой бюрократии, ядром которой является спецслужбы, которые благополучно аккумулируют в своих руках огромную власть. Вот это важная российская особенность всего этого процесса. То, что у нас был такой институт, который назывался КГБ, который благополучно пережил революцию 91 года и который, оставаясь ядром бюрократии, имея своих прикомандированных людей во всех там в администрации президента, где-то еще, в правительстве и так далее, он сумел агрегировать вокруг себя власть в течение последующих 10 лет. Фактически, если мы посмотрим этот десятилетний транзит с 1989 года, обращаешь меня, до 1999 года, когда к власти начинает приходить Путин, да, в августе 99-го его назначают, напомню вам, премьер-министром России, это делает Ельцин, а в самом конце 99-го года он назначается преемником Ельцина после его досрочного ухода с поста президента. И тоже, кстати говоря, здесь выборы идут неконкурентные, потому что основной конкурент Путина Евгений Примаков, который, кстати, тоже принадлежал корпорации КГБ, обращаю ваше внимание, то есть выбор-то был тоже не очень богатый. Но, тем не менее, он выбыл из игры в январе 2000 года. Здесь нужно понимать, что вот этот аппарат бюрократический, скованный вот этими железными кольцами ФСБ, он уже вряд ли мог бы отдать власть кому бы то ни было, тем более какому-то среднему классу. И вот здесь главная проблема нашего времени, потому что мы не видим оснований для демократизации России. Или, может быть, они все-таки есть. Вот давайте поговорим об этом. Отдельным вопросом для сегодняшней России является вопрос о необходимости новой революции. Нужна ли революция в России и в какой форме она нам нужна, если мы хотим либеральной демократии? И здесь мой ответ не будет слишком очевидным, но тем не менее я попробую сформулировать свою мысль. Революция плоха тем, что она разрушает основы социального бытия людей. Она ставит их в условия, когда они должны начинать все с нуля. И мне кажется, что, кстати говоря, во многом поддержка нынешней власти в России многими людьми внутри страны связана с тем, что они крайне остро боятся того, что они потеряют привычный образ жизни, привычный уклад, привычный способ существования. Этого желательно избежать действительно, потому что, когда мы разрушаем привычные отношения между людьми, мы разрушаем основу верховенства права. И дважды в нашей истории так происходило. И в 1917 году, когда большевики издали свои декреты и фактически разрушили прежнюю структуру социальную страны, это не приводило к основанию того, что есть какая-то преемственность в отношениях между людьми. И эта преемственность, собственно, и закладывает основу верховенства права. Здесь этого не было. И то же самое случилось и в начале 90-х годов, когда многие привычные формы сочетания были разрушены. Так вот, мне кажется, что очень важно сейчас не допустить этого. Мне кажется, что на самом деле идеальной формой выхода из плебисцитарного режима продемонстрировал, собственно, первый в истории плебисцитарный режим. Это режим, напомню, Наполеона III. Режим Наполеона III в свое время ввязался, правда, он не сам начал, но ввязался и очень сильно провоцировал эту франко-прусскую войну за реализацию Лотарингию, в которой проиграл. Проиграл достаточно быстро, и после чего Наполеон III был низложен, и, собственно говоря, власть перешла не очень симпатичным людям. Адольф Тьер, который стал первым исполняющим обязанности президента Франции после отставки Наполеона III, был человеком крайне неприятным. Но именно этот человек и такие люди, как он, заложили основы Третьей Республики во Франции, которая так или иначе просуществовала довольно долго, 70 лет, до 1940 года, когда была повержена не в силу внутренних причин, а в силу внешнего захвата гитлеровскими войсками. Поэтому Третья Республика во Франции не была идеальной, но она была уже вполне устойчивой, вполне функционирующей, вполне реальной либеральной демократией. И в этом смысле, наверное, не все потерянное для России, которая фактически сейчас нуждается тоже в Третьей Республике. Если Первая Республика в России была при Керенском, это было 55 дней, Вторая Республика началась где-то в 89-м году, может быть, в 90-м году после декларации о суверенитете России, но она тоже протяжала до 93-го года, условно говоря, после чего была сменена вот этим бонапартистским режимом. Нам нужна Третья Республика. И эта Третья Республика не является чем-то заказанным для нас. Вполне возможно, что этот ориентир будет приятен для многих, не в том числе для тех, кто сейчас находится внутри страны. И вот здесь важный еще момент. Власть в России всегда воспринималась как какой-то такой большой кусок, который получает кто-то один. Это могла быть одна партия большевиков, это мог быть один человек, там Ельцин или Путин. А власть — это то, что, во-первых, должно быть распределено. Никому не должна принадлежать вся полнота власти. И не надо стремиться к этому. Нужно понимать, что если у нас разделена власть между исполнительной, законодательной и судебной, это хорошо, а не плохо, потому что у нас возникает потребность согласования интересов разных групп. Потому что, опять же, что такое большинство? Большинство формируется из разных групп меньшинств, которые имеют каждый свою адженду. И если у нас все интересы этих групп согласованы в моменте, это позволяет нам достичь какого-то решения, которое предполагает, ну, скажем так, более широкую поддержку и реализуемость этого решения. Очень важно всегда учитывать в решении большинства мнение меньшинства, потому что если оно касается всех, то там это мнение должно быть учтено. Но еще важный момент, что власть не является таким пожизненным призом, что власть — это, ну, как вот машина. Знаете, вот поколение каршеринга очень хорошо это понимает, когда мы можем как бы расширить эту власть, когда сегодня эта власть принадлежит вам, завтра она принадлежит вашим оппонентам, но ни вы, ни ваши оппоненты не собираетесь уничтожать друг друга. Вы собираетесь как бы согласовывать ваши интересы и понимаете, что нахождение власти не является единственной гарантией вашей безопасности. Потому что вот проблема и постсоветской России стояла в том, что очень опасно отдавать власть кому ни попадя. Потому что если, условно говоря, там победил бы преемник Ельцина на выборах 2000 года, непонятно, что было бы с Ельцином с точки зрения его безопасности. И Путин победил на условиях того, что он давал гарантии Ельцину. Гарантии Путину никто пока дать не может, поэтому он находится у власти. Мы должны понимать, что власть больше не должна создавать ситуацию, при которой она непередаваема. Нужно, наоборот, допустить этот шеринг власти и отношение к ней как к тому, чем вы можете пользоваться, но какое-то время, и дальше передавать ее другому. И точно так же, может быть, возвращать ее снова, но при этом не исходя из того, что это какое-то вот такое вот пожизненное бремя. Итак, можем ли мы с 2024 года говорить о перспективах демократизации России? Возможно ли либеральная демократия в России в 21 веке? С одной стороны, сама постановка такого вопроса в условиях, когда страна находится под жесточайшим катком репрессий, когда она ведет войну неправедную и преступную, когда все основные деятели оппозиции либо уехали, либо выдворены из страны. Наверное, очень сложно в таких условиях говорить о возможностях либеральной демократии в России. Давайте посмотрим на какие-то предпосылки, возможно, которые позволят нам сдержанно, оптимистично посмотреть на эту ситуацию. Итак, я бы вернул к основаниям. У нас должна быть система, которая основывается на верховенстве права, на разделении властей и на защите прав меньшинств, плюс к этому четвертый добавочный тезис о том, что должен быть welfare state. Вот что из этого у нас так или иначе существует на сегодняшний день? Верховенство права. Ну, казалось бы, после поправок к Конституции, принятых в 2020 году, об этом, наверное, можно уже забыть, но все-таки, я бы не преуменьшал роль тех преобразований, которые проходили в правовой сфере в 90-е годы и даже в нулевые годы. И даже сейчас Государственная Дума принимает какие-то законы, не только вот эти неправовые репрессивные законы, которые мы все знаем об иностранных агентах и так далее. На самом деле, если посмотреть Гражданский кодекс, все, что связано с правами, которые касаются частной жизни людей, там с этим не все так плохо на самом деле. Вот если все эти дурацкие законы отменить, то по большому счету правовая структура в России не такая уж и плохая. И это, наверное, то, что стоило бы сохранить на будущее. Более того, если мы посмотрим на, скажем так, не то чтобы на правящие круги России, но на аффилированных с ними людей, то мы видим, что там формируется запрос на верховенство права. Я однажды обратил внимание на такое выступление Олега Дерипаски. Это было в марте 2023 года. Он выступал на Красноярском экономическом форуме. И что он там сказал? Он сказал, что для того, чтобы Россия вернула инвестиционную привлекательность, ей обязательно нужно верховенство права. Вот неожиданно, да? И более того, он объяснил, почему. Потому что это делает жизнь людей предсказуемой. Действительно, верховенство права делает жизнь людей предсказуемой, и действительно, оно необходимо для того, чтобы жизнь в той или иной стране была бы приемлемой, в том числе с точки зрения инвестиций в эту страну. Следовательно, даже в нынешних кругах российской элиты существуют такие течения, которые допускают необходимость верховенства права и даже, более того, может быть, на этом настаивают. Что касается разделения властей, по большому счету, если мы, допустим, минимизацию вот этой президентской власти, которая существует сейчас в России, если мы откажемся от этого вот супердиктаторского института под названием «президент России», то, опять же, разделение властей гораздо больше предпосылок, чем было в 89 году. Что касается защиты прав меньшинств, то здесь тоже все не безнадежно, потому что, на самом деле, как мы видим, общество не очень-то спешит следовать всем этим ужасным мерам против меньшинств внутри страны. И, наконец, важный еще момент. Вот даже тот факт, что идет война, и то, что у нас появилось много людей, которые потом когда-то вернутся домой, а они держали в руках оружие, и они воевали, и они вернутся неважно кем, они вернутся героями, или они вернутся там проклинаемыми всеми. Важно, что у них было в руках оружие. Важно, что они знают, как им пользоваться. И наличие большого условия таких людей внутри страны обычно, как ни странно, ведет к демократизации. Я обращаю ваше внимание, что на самом деле две волны демократизации в Европе были связаны с двумя мировыми войнами. Потому что очень сложно управлять людьми на тиранической основе теми людьми, которые умеют воевать и кто знает, как держать в руках оружие. Поэтому в этом смысле, как ни странно, это тоже предпосылка для возможной демократизации России. Хотя, может быть, нам это самим не понравится, потому что эти люди нам не симпатичны глубоко и отвратительно, но все равно это граждане нашей страны, и мы должны будем как-то находить с ними общий язык. При том, что, опять же, я обращаю ваше внимание, что наиболее антивоенные люди обычно среди тех, кто видел войну воочию. Может быть, они окажутся более антивоенно настроенными даже, чем те люди, которые переживали эту войну вдалеке и знают они только по телевизионной картинке. Эти люди хоронили своих друзей, своих товарищей, и они, так сказать, видели, сколько эта война унесла жизней, Ну и, наконец, главное, что все-таки рыночная экономика худо-бедно в России сложилась. И мы видим, что ее никто не собирается отменять. Это тоже важная предпосылка для демократии. Безусловно. Другое дело, что этот путь может занять больше времени, чем казалось в 1991 году. Этот путь может занять не одно поколение. Я не уверен, что завтра в России возникнет демократия, тем более либеральная демократия. Но мы должны понимать, что предпосылки для этого существуют, так или иначе, и они, может быть, не так ярко выражены, как хотелось бы, но если убрать наслоение в виде вот этого вот ядра нашей бюрократии, может быть, это не так уж и невозможно. По крайней мере, я стараюсь оставаться оптимистом и видеть некоторые позитивные сигналы к тому, что российское общество не безнадежно, и оно вполне может обеспечить себе демократическое будущее по аналогии с Испанией, с Чили и с другими странами старого и нового света, которые переживали разные диктатуры, тоже Аргентина, например, которая пережила очень кровавую диктатуру с 1976 по 1983 год, и в результате поражения в войне за Фолклендские острова эта диктатура пала, и с тех пор в Аргентине более-менее демократический режим. Поэтому, если мы будем видеть позитивные тенденции и развивать их, то шансы на успех так или иначе существуют. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.
Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Лекторий радио Сахаров». Над подкастом работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко и продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.